быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Сегодня с нами в студии Екатерина Сальникова, культуролог, киновед, заведующая отделом масс-медиа Государственного института искусствознания. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашу встречу хотелось бы посвятить обсуждению роли визуального в нашем мировосприятии, в том, как мы реагируем на действительность и как ее понимаем, и обсудим роль трикстера в культуре, визуальной прежде всего, но не только. В первую очередь хотелось бы задать вам, Екатерина, вопрос, потому что вы долгое время занимаетесь смеховой культурой. Что вообще вас привело к тому, чтобы взаимодействовать так тесно с этой сложной и противоречивой темой — смех?
Видимо, это была потребность сделать какой-то очень резкий поворот, найти новый ракурс в восприятии визуального контента, очень разнообразного, который у нас имеется сегодня, и современный, и произведения визуальные прошлых лет. Мне показалось, что вот начало 21 века, оно было очень серьезно. Если мы посмотрим самые такие серьезные, интересные сериалы, да, то это такая сумрачная, драматическая форма. Будь это там «Наша ликвидация», будь это «Игра престолов», там «Во все те». Да, то есть там возможны внутри какие-то комедийные элементы, но общее настроение – это все-таки драма, так, притом такая тяжелая драма. И мы, пожалуй, не назовем каких-то ярких комедий, там, 2000-х, скажем, да, или даже 2010-х годов. И вот в какой-то момент мы почувствовали, и я, и мои коллеги в Институте искусствознания, что надо самих себя встряхнуть, посмотреть на мир по-другому. Надо сказать, что еще сыграл свою роль то, что вот сейчас ведь, да, год столетия Гайдая. Но дело, конечно, не только в Гайдае, а в том, что вот эта линия комедийного, смехового, всего того, что, ну, вот я для себя это определяю как такие формы игрового несерьёза. Вот они на самом деле, они ужасно живучие. И они определяют и атмосферу, и даже наш язык. И я обнаруживаю периодически, что все говорят на языке реприз из фильмов Гайдая. Да? То есть это такой совершенно универсальный тоже язык, ну, который сложился вот уже достаточно много десятилетий назад, и он не выходит из употребления. Вот что интересно. Значит, в этом что-то есть такое, что до сих пор находит отклик, воспринимается как очень удобный стиль для реакций на то, что происходит сегодня в разных сферах жизни.
Кроме того, что есть специфическая черта нашей культуры, это особая любовь, преемственность и ностальгия советским комедиям, в массы уходит в язык именно какие-то искрометные афоризмы комедийного плана?
Ну, конечно, я не знаю, есть ли такие исследования, да, то есть вообще не посчитаны ли это кем-то. Мне кажется, вот по собственному опыту, да, скорее реплики комедийного плана, притом это могут быть даже реплики, которые вынимаются из очень серьезных произведений, но в этих серьезных произведениях есть нотки иронии, комизма, или потом то, что там происходит, начинает восприниматься как нечто забавное. Ну вот зачем далеко ходить? Тот же Мюллер, «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», это такой фирменный вообще знак этого многосерийного фильма, очень сложного. Но при этом есть вот эти изюминки комедийные. Кстати, вот тоже такой, я бы сказала, один из тех персонажей, которых можно обозначить как трикстера. Плутоватый, одновременно и страшный, и смешной, и безобидный, и угрожающий. И вот если бы не такой персонаж рядом с абсолютно серьезным всегда Штирлицем, то я уверена, что не было бы такого успеха.
трудно сопротивляться очарованию иронии, еще и у нее множество функций, но мне хотелось бы в первую очередь сконцентрироваться на роли трикстера, как вы уже упомянули. Наверное, зайдем немножко издалека, потому что само понятие трикстер сформулировалось в нашем современном значении в 20 веке, но такие герои были издавна и в легендах, там в скандинавские Локи и Золотой Осел, герой Луций, который в путешествиях авантюрных постоянно оставляет после себя следы разрушения, беспорядка. В 20 веке этих героев возрастает в гораздо большем количестве, да, в детективах и авантюрных романах. Понятно, что для каждой исторической эпохи значение этого героя менялось, хотя он был всегда. Хотелось бы узнать, как, на ваш взгляд, произошла эволюция.
И вот тут очень будет мне хотеться обратно вернуться к визуальности. Это мы не перескочили на другую тему. Вот сейчас будет очень интересный поворот именно с Луцием. Как ни странно, вот эта природа трикстера в образе Луция и природа визуальности, они взаимодействуют, они связаны. Это вот один из просто вариантов ответа на вопрос, как мы, занимаясь визуальной культурой, пришли к занятию именно комедией и смехом. Значит, Луций начинает как просто обычный нормальный молодой человек, который интересуется магией. Но, в принципе, это просто легкомысленный молодой человек. У Апулея, Морфоза или Золотой осел. Очень важно, как он все описывает. Весь же роман от его имени. Сначала он описывает девушку, он описывает то, как она на него воздействует своей внешней красотой. И он то же самое хотел, в принципе, сделать, но только не переходя к физическому взаимодействию, посмотреть, то есть ему очень важно зрение, визуальное восприятие, да, посмотреть, как работает магия, какое это магическое превращение. То есть он себя мыслит, прежде всего, как всегда зритель и иногда человек, который вступает в взаимодействие с тем, что ему визуально понравилось. И что происходит во время его наблюдения за действием магии? Он превращается в осла, он погружается в эту магическую вселенную, к которой он не собирался близко подходить, он хотел остаться в роли зрителя. Он окунается с головой в совершенно новую жизнь, в совершенно новой физической оболочке, то есть из зрителя он превращается в центральное действующее лицо, притом лицо страдательное, жертва магических сил, страдая и жалуясь нам, но все время описывает это достаточно забавно. Действительно, возникает очень много комедийных моментов. Ну и, собственно, сам как осел он себя ведет как низкий, такой смешной персонаж. Самое важное, что параллельно дается история Психеи, у которой была очень похожая ситуация тоже с визуальным восприятием, которое было запрещено. Нельзя было смотреть на ее прекрасного мужа, который посещал ее в темноте и очень хотел остаться неизвестным и невидимым, но она не удержалась. И вот когда она увидела лицо этого прекрасного божества, вот тогда-то на нее и стали сыпаться все несчастья. То есть она нарушила табу визуальное, да, и вот этот вот момент трансформации ситуации, настроения, состояния персонажа, они очень тесно взаимосвязаны. Трикстерная природа, которая навязана Луцию обстоятельствами, он их не заказывал. В других произведениях эта натура трикстера, она изначально присуща герою. Вот, собственно, Луций от них всех отличается тем, что он не хотел быть трикстером. Он сохранял вполне монолитную самоидентичность. Есть и другие герои, которые как раз в этом купаются. И в этом смысле, вот как раз возвращаясь к нашей комедии, ну, Остап Бендер, зачем далеко ходить, не случайно столько интересных экранизаций. Пока этот герой живет на страницах романа, он еще, я бы сказала, не вполне родился. Вот такой герой, как Остап Бендер, как Киса Воробьянинов, да, пока они не обрели плоть и кровь, пока их не сыграли актеры, они еще не вполне родились. И это второе, третье и четвертое рождение, да, Арчил Гамиашвили, очень интересный, неожиданный Остап, Андрей Миронов, трагедийный, я бы сказала, такой трикстер, да, Сергей Юрский. Это все совершенно разные Остапы, и это все образы Трикстера с трагедийными, с драматическими интонациями, которым и режиссура, и актеры, которые исполняют этот образ, привносят, они добавляют то, чего нету, по крайней мере, это не так явственно в романах Ильфа и Петрова.
Вот вы заговорили о теме табуированного видения. Следует наказание, но при этом Трикстер дает одобрение на то, чтобы вслед за ним вот так вот безопасно подглядеть, нарушить табу слов нормы.
Это очень точно вы сформулировали. И я бы сказала, что Трикстер может служить, знаете, таким порталом входа к той визуальной информации, которая вообще под запретом. Если бы Луций не превратился в осла, мы бы не увидели всего того, что увидел он. То есть он присутствует при некой такой темной изнанке, изнаночных сторонах жизни. И тоже, кстати, можно сказать там об Остапе Бендере, который вместе с Кисой, да, там, или с другими своими друзьями, они нас проводят по всем вот этим смешным, нелепым, почти абсурдным элементам советской повседневности, и тем самым вскрывают этот комизм, эту немножко фантасмагорическую какую-то странность, которая есть практически везде, куда бы они ни попадали.
Как в свое время, в начале 19 века, мы получаем «Хождение за душами», да, и эпопею с Чичиковым, только здесь у нас «Хождение за стульями» и уже остатки Российской империи.
Да, и, кстати говоря, это ведь тоже такое синтезирование Трикстера с моделью сказочной. Поиски чего-то, добывание чего-то. В этом смысле вот можно объявить что угодно, нечто очень ценное, важное, без чего невозможно прожить. Это может быть любая ерунда или любой самый странный предмет, объект, нематериальный. Но вот этот пусковой механизм, для того, чтобы дать мощный импульс приключениям, опять же, роуд-муви.
Авантюрный роман.
Да, значит, роуд-муви придумала не кино. Как принцип сюжета он сформирован очень давно в литературе. И вот такие герои, а почему? Потому что Трикстер, он не может остановиться, он вообще не может жить на месте. Это такое экстенсивное освоение мира. Это обязательно экспансия в пространство. Такая потребность все время открывать что-то новое, с чем-то бороться, где-то хитрить, значит, да, в какие-то очень интенсивные вступать такие вот взаимодействия с разными локусами мироздания.
Да, то есть кроме того, что Трикстер как фигура – это постоянный слом социальных норм, это еще и отражает потребность человека в большем, жажду, не знаю, вечного познания.
Ну, как ни странно, то есть мы начинаем, да, с очень таких вроде несерьезных вещей, но мне кажется, да, что это один из вариантов жажды познания, вечного инстинкта, подступа к чему-то неизвестному, загадочному, опять же, запретному, и поэтому очень желаемому. То есть в этом смысле, конечно, Ева – это не Трикстер, да? Но это первый тоже такой, первое такое существо вот в христианской вселенной, да, мотивов, которое очень такой важный жест вот этот делает, когда пробует плод с древа познания, очень существенная символическая модель. Вот. И Трикстер, да, он хочет все время этих яблок, но не потому, что он философ, а потому, что они вкусные. Он хочет ими питаться, это его повседневная пища, грубо говоря. Это как наркомания своего рода. Ему все время надо что-то новое завоевывать, открывать, пробовать. Он без этого просто не будет сам собой. Смех. Он совершенно не всегда осмеивающий, он совершенно не всегда пародийный. Иногда за ним скрывается, наоборот, восхищение персонажем, который кажется, с одной стороны, в чем-то забавным и смешным, а с другой стороны, он вызывает внутренний восторг, желание, ну, выразить уважение в какой-то косвенной такой форме. Вот я в этом году предпринимала очень-очень подробный анализ фильма «Иван Васильевич меняет профессию». И я обнаружила такую интересную вещь. И параллельно с этим другой автор, очень интересный ученый, там писала, что Иван Васильевич, Иван Грозный в фильме Гайдая, это такая пародия на Ивана Грозного Эйзенштейна. И я обнаружила, что царь Иван Грозный там – это своего рода идеал. Идеал мужчины, идеал поведения в очень многих ситуациях. Он настоящий царь, скажем так, лидер. Он может где-то быть забавным, но если мы посмотрим, он нигде не унижен, а наоборот возвышен, потому что он оказывается способным меняться, он оказывается способным быть не тираном, а наоборот очень великодушным. Он все время кого-то чем-то одаривает. Он готов понять Высоцкого, он готов восхищаться красивой женщиной, хотя она одета совершенно не так, как, да, одевались в его эпоху. Он не заносится. Юрий Яковлев создал совершенно беспрецедентный образ обаятельного царя, который умеет быть и интеллигентным, и народным, каким угодно. В чем-то это вот такой тоже парадокс. Это тоже трикстер. Он тоже все время меняется. Но это высокий образ трикстера, я бы сказала.
70-е, застой, героев не хватало, и пришлось взять исторического, чтобы визуализировать настоящего героя, чтобы в него можно было поверить.
Конечно, в этом есть некая вообще, я бы сказала, такая перчатка, брошенная режиссером вообще всей, так сказать, советской реальности. Даже Якин, он пытается, у него не получается, но он понимает, что надо себя немножечко, так сказать, сдерживать, вести приличнее. Попав в чужую реальность, он остается твердокаменным управдомом и никуда из этого своего статуса, да, выйти не может. Он не может пластически в диалоге находиться с какой-то новой для него реальностью, а Грозный может. И в этом смысле, да, Гайдай, он играет на вот этом контрасте. И, конечно, да, он показывает, что в советской реальности вот Грозного-то и нету.
Двойничество — это тоже тема, которая часто идет рука об руку с Трикстером. Я припоминаю, что в Британии, а потом и для мировой культуры, становится важным послевоенное время сериал «Доктор Кто». Он самый человечный из всех, с кем встречается на своем пути. И суть в том, что он перерождается, так как практически у него бесконечный лимит жизней. Кроме того, что это очень удобно для сериального формата, герой, который каждый сезон меняет лицо, немножечко более разнообразным становится его характер, а приключения продолжаются, это еще и человек, который по своей функции напоминает, и тут надо вспомнить, что BBC любит драму, напоминает человеку о человечестве. И вам много вобрал в себя сам сериал и главный персонаж. Мы следим за вселенной Марвел. Так вот, сериал «Локи», который вышел 2 года назад, и сейчас у него выходит второй сезон. Кроме того, что наследует «Доктору Кто», это еще и главный трикстер нашего времени, взятый из скандинавской мифологии. И я к чему это? Вот вы когда сказали привести примеры вслед за постмодернизмом, получается, что отклики постмодернизма, многие говорят, что мы живем сейчас в метамодернизме, в постпостмодернизме. Непонятно, как определять, потому что наряду с этим есть и новая искренность, и возвращение интереса к драме, пафосу, снижению чего-то, ну, иронического модуса. Персонажи типа Локи и Джокера, какую роль они сейчас для нас играют?
Ну, отчасти вы уже сами подошли очень близко к ответу на вопрос, да, как связан вообще вот этот архетип трикстера и вообще визуальная наша культура. Значит, дело в том, что сейчас, я бы сказала, мы живем в ситуации такого вот голода, нам все время нужно что-то новое. Мы хотим все время видеть какие-то новые картинки, новые серии, новые сериалы или старые сериалы, но чтобы они бесконечно продолжались и трансформировались. И вот у Трикстера, у него есть эта энергия бесконечного варьирования. Пускай он будет не все время развиваться, да, что-то в нем, так сказать, какой-то стержень, он должен быть константным совершенно, иначе мы его не будем узнавать. Но тем не менее, вот у него есть эта энергия бесконечных жизней. тоже заметьте, да, там Штирлиц, он должен бесконечно продолжать жить в анекдотах, так же, как Чапаев, и мало одного произведения. А вот Локи, да, или там Джокер сейчас, и вот персонажи аналогичные, они есть, в общем, в разных сериалах действительно, они как раз выполняют функцию вот этого обещания, что сериал может быть долгим, что жизнь этого героя, даже если сериал прервется, вот она где-то будет бесконечно продолжаться. То есть это такая надежда на бессмертие, если угодно, но выраженная в эстетической форме. И зрителю очень хочется подключиться к вот этой реальности, да, которая заряжена вот этой жаждой бессмертия. И, кстати, поиски бессмертия, ведь это один из очень тоже характерных мотивов во всех фантазийных произведениях кинематографа, да, и сериальных произведениях вот наших дней.
Грааля, философского камня бесконечности.
Да, ну и в этом смысле я бы сказала, что как раз вот Джокер это немножко другой момент, потому что в нем как раз заряженности на бесконечность нету. В нем есть наоборот, я бы сказала, ровно противоположное. Ну, вроде как, да, то есть внешне он вроде как подходит под этот архетипический образ, да, он меняется, он и клоун, он и мститель, но мне кажется, что все-таки при всем этом в нем превалирует трагедийность и ориентация на то, как все доводить до катастроф. А это, в общем, признак трагического героя. И не случайно вся его жизнедеятельность в городе, она, в общем, тяготеет к катастрофизму. И он скорее персонаж, я бы сказала, в котором превалирует идея многогранности страдания, а не вот это желание и потребность, да, все время трансформироваться, все время, значит, куда-то двигаться. В нем очень много боли. Как раз мне кажется очень знаково, что он неудачный, неудачливый клоун. Он плохой комик, у него нет заразительности вот такой вот потрясающей, которая есть очень часто у героя Трикстера. Нет, он какой-то совершенно другой. Он такой очень даже интровертный в чем-то. Его не получается втягивать в свою орбиту смешного, потому что ему на самом деле в душе не смешно, ему слишком плохо. А вот втягивать в орбиту своей боли всех, недовольство, протестности у него очень хорошо получается. И отсюда вот эти все, да, беспорядки в городе, и отсюда, кстати говоря, приход к иконографическому мотиву снятия с креста и оплакивания. Потому что когда его выносят из машины, да, вынимают бездыханного, вот то, как показана его фигура, когда его укладывают на капот, немножечко цитируется вот этот вечный иконографический мотив, беспомощный, бездыханный, неподвижный.
Это фильм с Хоакином Фениксом, да ведь?
Да, и очень показательно, что кроме того, что он пытается быть клоуном, и у него не получается, периодически нам дают такие вставки почти клиповые, но трагические, его пластических импровизаций. В пустоте, в городе, он при этом никому не обращается. И вот когда он танцует сам для себя, для вот этой урбанистической, чужой, враждебной вселенной, вот тогда мы видим его мучающееся, изможденное тело. Изможденное тело – это тоже знак Иисуса. Тело – это оголенный нерв. Все вопиет о трагической судьбе, о катастрофизме. Тут, так сказать, уже природа Трикстера, она немножечко уходит в тень. И вот эта трагедийность, она вырывается вперед. И она, я бы сказала, она более удачно сделана в фильме.
Да, и раз уж мы говорим о трагедии и о Роке, тут трудно не вспомнить сцену, когда он видит по телевизору отца героя Бэтмена, который на самом деле говорит более жестокие вещи, чем пропагандирует сам Джокер. По сути, отец героя породил злодея. Ну, то есть, да, это опять к тому, что это две стороны одной медали, что они практически герои альтер-эго. И в эту степь я и задумалась, что сейчас в тему двойственности, в тему Джокера, преобразованной фигуры Трикстера. Это самая подходящая, самая мобильная, самая эффективная модель, которая бы отражала наши разочарования, подавленную агрессию, какие-то социальные недовольства. То есть этому человеку ты поверишь. Этот человек, он как из наших, да, то есть ты понимаешь те же самые разочарования, боль, отчаяние, что и он.
Да, я с вами совершенно согласна. Притом ведь дело в том, что вот недовольство, какие-то ощущения себя, грубо говоря, такой мелкой маленькой песчинкой или пешкой каких-то больших социальных, политических, общественных, там, экономических играх, конфликтах, да, кризисах. Вот это может быть присуще людям в очень разных странах. То есть американцы понимают что-то свое под этим самым Джокером, как героем. Да? У нас в стране понимают что-то другое. Я видела странички разных соцсетей зарубежных молодых людей, которые на свои, там, которые, допустим, живут где-то в Африке, в Малайзии, бог знает где, очень далеко от Америки. Они ставят на страничку свою, на, так сказать, вот фасад Джокера именно. То есть Джокер – это на сегодняшний день это такая очень знаковая фигура, которая говорит о том, что человек, живущий в современном мире, он этим миром недоволен, он чувствует в нем себя неуютно, дискомфортно.
Да, а еще Джокер действует. И вспоминая слова Цоя, перемен, хотим перемен, это фигура деятельная, инициативная, и она еще отражает нашу потребность в том, чтобы что-то изменить.
Да, ну тут я вот хотела бы одну такую тоже сделать немножечко ответвление, да, в нашей беседе. Значит, но Джокер, он возникает, вот такой образ, не на пустом месте. Это поздний этап развития очень-очень долгой линии, улыбающийся герой, которому очень плохо. Это один из любимых мотивов еще немого кино. В каждой стране буквально был фильм о несчастном клоуне. И тот, кто получает пощечины, вот такой был фильм, например, да, американский, но по пьесе Леонида Андреева. Вот он был про клоуна, которому очень-очень плохо. И был снят совершенно потрясающий фильм по роману Гюго «Человек, который смеется» с Конрадом Фейтом, совершенно гениальным, который играл Гуинплена, вот этого несчастного молодого человека, да, в детстве изуродованного, которому нарисовали улыбку вечную на лице ножом, и который теперь уже во взрослом состоянии живет с ней, пребывая вот в этом состоянии улыбающегося человека. И если мы посмотрим на грим Джокера и на тот грим, с которого начинался Бэтмен, да, и на грим нынешнего Джокера Хоакина Феникса, то мы увидим очертания вот этой улыбки еще из фильма 20-х годов немого, где Конрад Фейт, немецкий актер, но в американском фильме, то есть это изначально такая международная, мировая история, задействованы разные национальные культуры, да, но они сходятся в одном, вот в этом интересе к улыбающемуся, страдающему герою. И он сейчас актуализируется. Вообще наше современное кино, у него очень много отсылок к немому периоду. Вот сейчас просто я работаю над... Одна книжка уже вышла, называется «Путешествие через невозможное». Она посвящена вся авантюрному и фантастическому немому кинематографу западному. И сейчас вот я заканчиваю работу над следующей книгой, которая тоже про авантюрное кино, тоже немое. И вот там как раз, кстати, будет показана вот эта линия, которая ведет от человека, который смеется в экранизации, значит, Джокеру прямиком. Вот, да, значит, книга «Авантюрное пространство великого немого». Ну, я думаю, что, во-первых, вот если мы пройдемся вообще по всем эпохам, мы обнаружим, что параллельно с очень серьезными героями, да, героями, в которых есть некая внутренняя такая цельность и стабильность, вот всегда существуют трикстеры. Всегда. То есть это фигура, которая, я думаю, никогда вообще не уйдет из нашего культурного пространства. И авантюрный жанр, и вот это желание иметь героя, который будет путешествовать, и, значит, горизонталь будет осваивать, да, такая бесконечная экспансия, вот, географическая, грубо говоря, да, и вертикаль. И, кстати, Локи один из них, да, тоже, и там Доктор Кто, вот, пожалуйста, они и в космос, они в любую галактику тебе могут, они в какие-то невиданные измерения готовы досягать, да, и уже даже непонятно, это вертикаль, это горизонталь, это вообще что? Вот, это уже не важно даже, да, вот, но тем не менее, значит, вот это вертикальное членение мира и восприятие вообще мира, что это не только общество, да, это не только Земля, это такое, как сказать, такое магическое мироздание без конца и края. Вот это ощущение, оно очень необходимо человеку, который сидит в офисе. Вот целый день приходит там или работает в одном и том же магазине там много лет, да? Вот в одних и тех же стенах. Там приходит там в школу каждый день на уроки. Вот ему нужно сегодня обязательно чувствовать подключенность к какому-то вот этому большому бескрайнему миру. И фигура Трикстера, фигура, которая выбивается из вот этой реалистической картины мира, и который на самом деле, вот, так сказать, это фигура, которая может все, да? У нее такие правила игры, не случайно, что вот в любой момент она может в себе открыть еще какие-то дополнительные сверхспособности. Вот такая фигура, она будет нужна, мне кажется, всегда. И чем больше человек ощущает свою, так сказать, ограниченность своих способностей в этом обществе, в этой жизни, профессии. А это неизбежно. Да? И сегодня, так сказать, возможности растут, но индивид может осуществить не все. Вот эта разница, да, этот зазор между тем, что вообще в принципе возможно и доступно, и тем, что ты будешь реализовывать в рамках своей судьбы. Вот зазор между этим, иногда это бездна. Вот. И вот, да, авантюрное кино и трикстер – это такие вот явления, которые помогают восполнить, они компенсируют недостаток всего этого в реальном мире. Но с другой стороны, да, другая проблема заключается в том, а как все время обновлять этот образ трикстера, чтобы он не был дежурным, чтобы он не приедался, да, чтобы он не повторялся, чтобы в него хотелось верить, чтобы он не становился слишком таким, как сказать, слишком такой очевидной данью традиции и жанра. Вот как это делать? А вот мне кажется, что его будут синтезировать с лирическим героем, с, так сказать, фигурами, которые далеки от Трикстера по своим внешним параметрам. Это может быть какая-нибудь лирическая, страдающая, меланхолическая девушка. Да, это может быть старушка, это может быть кто угодно на самом деле. Вот, да, и внешние параметры этого образа, они могут меняться. Его тональность, его темперамент. Когда говорим трикстер, нам кажется, это кто-то очень такой, подобный Арлекину. Вот он должен быть весь на пружинах, он должен быть очень подвижным, да, динамичным. А может быть, это будет, наоборот, кто-то такого фальстаффовского типа, кто-то такой неповоротливый, меланхоличный, но при этом тоже склонный к игре и к такой внутренней изменчивости, да?
Как никто Трикстер отражает еще и, на самом деле, уже многие десятилетия зреющую необходимость, потребность, жажду. Да, глобализация, да, технический прогресс, да, очень большое обилие визуального контента. То, что он бесконечно меняет лица, это его бесконечное развитие, многообразие, практически возможность быть кем угодно, чем угодно. И ты, кроме того, что видишь, насколько безумно мобилен этот персонаж, насколько его адаптация практически не имеет пределов, ты сам, как человек 21 века, человек, выросший, ну, наше поколение, по крайней мере, да, поколение Y — это вечное достигаторство. И вот сейчас мы постепенно имеем слом в культуре, когда ты можешь быть кем угодно, и у тебя множество возможностей, но останавливаться на какой-то конкретной дисциплине или профессии не хочется. Хочется успевать и мочь как можно больше, заглатывать как можно быстрее и многообразнее.
Да, наверное, это так. Ну и, собственно, я вот смотрю, да, как строит свою жизнь совсем молодое поколение. Да, это вот часто действительно потребность такого бесконечного перманентного поиска себя, превращение это вообще в стиль жизни. Вот буду получать второе образование, третье образование, потом какие-то еще курсы. Вот все время кажется, что чего-то не хватает, что еще надо, так сказать, обрести каких-то навыков, каких-то возможностей, да, доступа к какой-то новой информации. Вот. И, соответственно, значит, поработать там, поработать сям. В этом смысле, вот, кстати говоря, мне кажется, что даже с большой ностальгией мы в связи с этим воспринимаем прежних героев комедии, которые работают все спокойно на какой-нибудь работе. Вот экономист, значит, Семен Семенович Горбунков в «Бриллиантовой руке», да, вот работают себе и работают, и никуда не рвутся. Это вот тоже в этом тоже есть очень большое обаяние. И это уже, и в основном оно, конечно, да, связано с тем, что это какой-то уже другой мир, наверное.
То есть, если раньше Трикстер и изменчивые сюжеты спасали нас от скуки, то сейчас они возвращают стабильность, некое подобие душевного равновесия.
Да, вот. Или там тот же Геша Миронова, да, вот тоже в «Бриллиантовой руке», вот он себе работает, выходит на подиум, ну вот как выходится, так он и выходит, но параллельно с этим, значит, участвует в каких-то противозаконных махинациях с контрабандой, вот, но при этом вот у меня всегда такой как бы внутренний вопрос, но нельзя же на подиум выходить там до старости лет, вот интересно, а как он себе мыслит, этот персонаж, свое будущее в легальной советской реальности. Вот что дальше? Да? А мы не можем ответить на этот вопрос, потому что, ну, тогда была такая тенденция, что человек очень долго сидел на маленьких должностях, он мог там до 50 лет работать младшим научным сотрудником, да, или там быть просто актером, вот, который, ну, просто выходит в массовке, да, и ничего с ним не происходит, и никто ему никаких замечательных ролей не предлагает, то есть некая стагнация жизни, да, вот она тогда очень утомляла. И вот мне кажется, что наша комедия советских лет, она, собственно, отражала этот вполне реальный социальный, так сказать, да, нюанс, но при этом она с ним боролась. Вот да, человек все время на одной должности, пусть эта должность маленькая, да, или там он работает зубным врачом, допустим, работает и работает, да, или вот он вечный инженер, вот Шурик, который вот проводит дома и что-то там конструирует.
Но значит, при этом...
Вот, да, но вот этот вот сюжет, авантюрный или авантюрно-фантастический, он его вырывает из этих серых будней, и он его погружает в какую-то совершенно фантастическую реальность, начинаются очень интересные, какие-то необычные нервные приключения. Вот. И да, это была ситуация, как бы, ну, наверное, которую где-то внутренне моделировал очень, как бы, почти каждый советский человек, да, вот впусть мои довольно серые, скучные и, может быть, мне кажется, бесперспективные будни, ведь никто же не знал, что будет перестройка. Это очень, так сказать, не сразу мы стали чувствовать. Да, там еще в каком-нибудь 83-84 год казалось, что никаких перемен не будет никогда. Вот, да? И вот, да, пусть что-то такое вдруг появится, что разрушит этот бесконечно стабильный, но скучный и, в общем, никуда как бы не развивающийся повседневный мир. Вот. А сейчас, мне кажется, немножко другая ситуация. Сейчас динамика общественная такая интенсивная, столько неожиданностей, столько каких-то непредвиденных совершенно ситуаций, да, что вот эта фигура Трикстера или героя вот в разных авантюрных, таких приключенческих всяких произведениях, в том числе
Авантюриста.
кинематографа, да, авантюриста, вот, она работает немножко по-другому. Она как бы помогает современному человеку ощутить, что это норма вообще жизни, что все время что-то идет не по плану, все время ты сталкиваешься с чем-то, так сказать, что ты не заказывал, что так оно и будет. К этому надо адаптироваться, привыкнуть и понять, что так вообще устроен мир. Это не экстраординарное приключение. Это вот перманентный такой нажизненный сериал. Да. Ну, это тоже, значит, нужно. Это тоже утешает. Это тоже... Надо это полюбить, грубо говоря. Вот надо все эти кошмары, да, которые на тебя валятся там, значит, что-то происходит же все время, да, у каждого в своей сфере жизни. Я сейчас не беру большую политику, я беру вот сейчас какие-то локальные сферы, да, там, значит, какие-то фирмы закрываются, сливаются друг с другом, дезавуируются, да, возникают какие-то потребности новых должностей, отмирают старые должности, да, все время надо осваивать какую-то новую технику, да.
Перманентные пертурбации.
Да, перманентные совершенно, да, вливаться в какие-то новые коллективы, да, куда-то что-то, значит, менять, что-то, какие-то новые продукты все время на рынке появляются, да, вот я просто, ну, очень интересно, я пришла, вот у меня был очень простой заказ, значит, купить что-нибудь сладкое домой. И я вдруг обнаружила, что те названия, к которым я привыкла, их нету, стоят какие-то совершенно другие, так сказать, коробочки с разными вкусностями, да, в супермаркете. И надо выбирать из неизвестного. А вот то, что я хотела там, да, его нету, потому что давно я не покупала никаких там, никакого печенья, никаких там конфет. И вот что-то с тех пор изменилось. И довольно много появилось этой новизны. И вот визуальная культура, да, современная, это, я бы сказала, да, вот она все время подбрасывает какую-то новизну такую человеку, и она его адаптирует к тому, что вот эта новизна, она, во-первых, может быть приятной, интересной, как бы надо надеяться, что она не всегда бывает плохая, она не всегда враждебная. Вот, в ней надо искать, так сказать, повод для приключений каких-то и ждать от нее чего-то хорошего, так сказать, идти к ней с таким вот открытым забралом. Да, и, конечно, не расслабляться, но не пытаться в какую-то свою раковину залезть, вот где все привычное. Надо, так сказать, жить в этом мире перманентной новизны. Да? И с другой стороны, вот опять же, но очень комфортно, когда рядом с вот этим всем есть какой-то обаятельный герой, который в состоянии это все переваривать, оказываться сильнее этой динамики, да, и этой бесконечной новизны, и этих неожиданностей, этих, так сказать, неожиданных катастроф, которые возникают. Я помню, что у нас были там разговоры какие-то с коллегами, там, с друзьями некоторое время назад, и что мир становится очень страшным. А я говорю, мир не просто очень страшный бывает, а вот в нем обязательно периодически будет возникать то, чего мы сейчас не можем представить. И грянула пандемия после, да, которой, ну, такой ситуации не было. Вот. Так что в этом смысле вот эта вот новизна, да, и эта готовность к неожиданностям, вот это то, к чему, мне кажется, вот эта сериальная наша визуальная продукция, она нас немножко приучает. И, кстати, особенно вертикальный сериал. Вот каждый день у героя новая проблема. Каждый день он перед каким-то новым кошмаром. Но это очень показательно. Это, конечно,
Практически
очень
наша жизнь.
символическая такая ситуация. Да. Но этим мы развлекаемся, с другой стороны.
И привыкаем.
Да, и привыкаем. И, может быть, дай нам жизнь, в которой все стабильно и спокойно, и мы заскучаем. Такое тоже может быть. Мы уже к
Соглашусь.
этому привыкли. Так же, как там очень многие, вот когда возникла, да, реклама, ведь в советском жизненном пространстве не было коммерческой рекламы как таковой, да, не было вот этого пиршества, так сказать, форм. И вот потом, значит, они появились вместе с эпохой открытого свободного рынка, и все стали, значит, говорить о том, что, ой, этой рекламы слишком много, а я уверена, вот убери сейчас отовсюду рекламу, да, убери вот эти вот, значит, огромные экраны, которые рекламируют косметику, машины, моющие средства, что угодно, да, убери все это повсюду, и станет как-то неуютно, станет чего-то не хватать.
Неизбежная часть нашего опыта.
Привыкаешь. Два слова о
Да.
книжках, которые мы недавно выпустили. Я бы хотела упомянуть нашу коллективную книжку «Кинокомедия советского времени», а не советская комедия, да, потому что это фильмы, которые совершенно не все демонстрируют свою лояльность советской идеологии. Там очень много полемики и очень часто осмеяние их как раз. Или, наоборот, такие, опять же, трагедийные интонации. Вот. В этой книге есть большой раздел, который посвящен творчеству Гайдая. В этой книге опубликовано дело фильма «Бриллиантовая рука». Это очень интересно, кто что говорил. В книге много материалов, которые связаны с какими-то неожиданными сторонами советской комедии или отношения к мировой комедии. Вот там, например, Евгений Яковлевич Марголит написал совершенно замечательную статью про то, как у нас в стране сначала полюбили Чарли Чаплина, а потом уже посмотрели фильмы. Да, она приходит раньше знания самой материи его ключевых работ. Там много очень интересных материалов и по ранней комедии 20-30-х годов.
Спасибо вам огромное. Сегодня с нами была культуролог Екатерина Сальникова. С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч!